Милка снова захохотала. Это было и вправду смешно, и я подавил обиду. В тот день сырой, тяжелый ветер начинал весну. Натужно скрипели заборы, на крышах приподнимались и грохали железные листы. Снег темнело оседал, как промокший сахар. Из него хорошо было скатывать тугие снежки, но никто не скатывал. Такой ветер. Это был Зюидвест, теплый циклон с южных морей. Возвращаясь из школы, я встретил двух моряков. Сначала я не удивился. Много моряков лежало в городском госпитале, и перед выпиской они часто гуляли по улицам. Но эти были не из госпиталя. Они шли с автоматами. Странно. Один был в черной ушанке, второй в бескозырке. Он шагал, наклонившись навстречу ветру, смеялся и держал в зубах ленточки, чтобы бескозырку не унесло. Совсем как в штормовых книжках о море. Мне показалось почему-то, что эти моряки и тяжелый серый ветер связаны друг с другом. Даже представилось на миг, что на реке под желтыми обрывами толпятся вперемешку башенные крейсера и высокие бриги с оцаревшими парусами. Но я знал, что река еще подо льдом. Небо наваливалось на крыши громады темно-синих туч. Эта плотная синева рождала глухое беспокойство. Ветер нес ожидание каких-то непонятных и тревожных событий. Я не удивился, когда такое событие в самом деле произошло. Исчез Павлик. Он не пришел из школы. До вечера никто не беспокоился. Просто некому было беспокоиться до вечера. Только меня грызла досада. Носится где-то со своими друзьями, в снежки играет. А может, с Милкой. Читает там свою дюймовочку. Хотя нет, книжка-то у меня. Стемнело. А он не пришел. Может быть, у матери в кино сидит? Ветер старательно расшатывал дом. Я не стал готовить уроки. Не дождавшись Павлика, я уснул одетым и увидел во сне, что синие тучи... Живые. Они тяжело и дружно взмахивали сырыми крыльями. Павлик держал в стиснутых зубах ленточки без козырки и прижимался спиной к мокрому забору. Над забором, среди брызг и рева ветра, медленно поворачивались башни крейсера. Меня растолкала мама.
«Владька, где Павлик?»
Я будто и не спал. Отчетливо понимая, что случилась беда, я тихо сказал.
«Не знаю. Я сам ждал».
За стенкой громко плакала тетя Аня.
«Ты его видел сегодня?» «В школе». «А потом?» «У них 5 уроков было, у нас 4. Я домой ушел, а он не пришел. Его нет?»
«Его нигде нет»,
— вполголоса сказала мама.
«Анна Васильевна всех мальчишек обегала, тех, кто знает. Где он еще может быть, не знаешь?»
«Не знаю».
Ходики показывали 12-й час. По-прежнему ровно и могуче гудел Зюидвест. Я украдкой натянул пальто и шапку. На крыльце ветер ударил меня тяжело и упруго. Я грудью почти лег на тугие потоки воздуха и пошел темными переулками к Милкиному дому. Я не боялся ни темноты, ни жуликов. Не боялся даже того, что придется среди ночи колотить в дверь чужого дома и будить незнакомых людей. Ветер был такой, что уносил все страхи. Ночь свистела в тополях. Она казалась такой же, как та, во время которой погиб старый Билли Бонс. Но сейчас опасность грозила не книжному Билли. По-моему, я очень быстро добрался до Милкиного дома. А может быть, так показалось. Минуты летели стремительно, со скоростью ветра. В окнах была темнота. Я некоторое время спорил с ветром, который навалился на калитку со стороны двора и не давал открыть ее. Потом поймал секундное затишье и проскочил во двор. На крыльце я впервые почувствовал опасение. И тогда, чтобы оно не успело вырасти, я несколько раз ударил валенком в дверь. Бухающие удары мягко отдались в доме. Мне вдруг очень захотелось, чтобы никто не ответил, не вышел. Но пока я так думал, в окошке рядом с крыльцом засветилась желтая щель. Потом взвизгнула дверь в коридоре, и заспанный, хриплый голос мужчины сказал.
«А вот, кого там еще?»
«Милку надо!»
— с отчаянной решимостью потребовал я. Кажется, и мой голос тоже прозвучал сердито и хрипло. Я ждал ругательства, расспросов, но услышал, что дверь захлопнулась. Вот и все. Никто, конечно, Милку не позовет. Но щель в окошке не гасла. Потом опять завизжала дверь, и зажегся свет в коридоре.
«Кто?»
— негромко спросила Милка.
«Открой!»
Она открыла, больше не спрашивая, и сказала без удивления.
«А, Владька! Где Павлик? Знаешь?»
«Нет»,
— поспешно сказала она. «Вот чудной! Ну!» «Ну, откуда же я знаю? Ничего я не знаю». «Он тебе ничего не говорил?» «Ничего».
Вот и все. Спрашивать больше было нечего. Милка стояла на пороге, переступая большими мужскими валенками и придерживая на груди запахнутое пальтишко.
«Ладно, я пошел». «Подожди, а его дома нет, да?»
«Вот дура», — подумал я. Она окликнула снова.
«Владька, ты не бойся, с ним ничего не будет».
«Иди домой», — сказал я от калитки. Теперь ветер бил в спину. Он донес меня до дома, как перышко. А на пороге, тоже как перышко, меня подхватила мама и наградила довольно весомым подзатыльником.
«Негодный мальчишка! Прикажешь еще из-за тебя нервы трепать! Мало нам одного! Где ты был? У девочки одной! Про Павлика узнать!»
«У девочки», — сказала мама, остывая.
«Ну, узнал?» «Ничего она не знает». «Тоже додумался! Один ночью! Мог бы ведь меня позвать!»
Я молча разделся и залез под одеяло. «Меня позвать? Кто слышал, чтобы капитаны, отправляясь в поиски, брали с собой мам?» Я лег, и тут пришла запоздалая обида.
«На улице такое ветрище!» — громко сказал я. «Такой холод! Она дерется! Драться-то легко!» «Мало тебе еще!»
— заявила со своей кровати Татьяна. Я свернул в тугую муфту подушку, чтобы запустить ею в любимую сестрицу. Но тут навалилась усталость, которая не оставила места ни для обид, ни для тревог. Я уснул, как провалился.